Жил он ниже первого этажа, у него в комнате почти никогда не было светло. Там-то, в астме, без воздуха, дыша каменным углем, он потухал. Ехать он решительно опоздал, я ему предложил нанять для него хорошую комнату в Бромтонском туберкулезном санатории. Да, это было бы очень хорошо, но нельзя, помилуйте, это страшная даль отсюда. Ну так как же? Жабицкий живет здесь, и все дела наши здесь, а он должен каждое утро приходить ко мне с дневным отчетом. Тут самоотвержение граничило с сумасшествием. «Вы верно слышали, — спросил меня Ворцель, — что против нас готовится обвинительный акт?» «Слышал. Вот что я заслужил под старость. Вот до чего дожил!» И он грустно качал седой головой своей. «Вряд ли правы вы, Ворцель. Вас так привыкли любить и уважать, что если этому делу не давали хода, то это только из боязни вас огорчить. Вы знаете, зуб не на вас. Пусть ваши товарищи идут своей дорогой. Никогда, никогда. Мы все делали вместе, на нас лежит общая ответственность. Вы их не спасете. А что вы говорили полчаса тому назад по поводу того, что Россель предал своих товарищей?» Министр иностранных дел Англии лорд Рассел ушел в отставку в январе 1855 года, нарушив солидарную ответственность правительства за проводимую им политику. Через несколько дней кабинет Абердина пал. Это было вечером. Я стоял поодаль от камина, Ворцель сидел у самого огня, обернувшись лицом к камину. Его болезненное лицо, на котором дрожал красный отсвет, показалось мне еще больше истомленным и страдальческим. Слеза, старая слеза скатывалась по исхудалой щеке его. Прошли несколько минут невыносимо тяжелого молчания. Он встал, я проводил его в спальню, большие деревья шумели в саду, Ворцель отворил окно и сказал: «Я здесь с моей несчастной грудью прожил бы вдвое». Я схватил его за обе руки. «Ворцель», — говорил я ему, — «останьтесь у меня. Я вам дам еще комнату. Вам никто мешать не будет. Делайте, что хотите. Завтракайте одни, обедайте одни, если хотите. Вы отдохнете месяца два. Вас не будут беспрерывно тормошить. Вы освежитесь. Я вас прошу как друга, как ваш меньшой брат. Благодарю, благодарю вас от всего сердца. Я сейчас бы принял ваше предложение, но при теперешних обстоятельствах это просто невозможно. С одной стороны война, с другой наши это примут за то, что я их оставил. Нет, каждый должен нести крест свой до конца». «Ну так усните, по крайней мере, спокойно», — сказал я ему, стараясь улыбнуться. Его нельзя было спасти. Война оканчивалась. Умер Николай, началась новая Россия. Дожили мы до Парижского мира и до того, что полярная звезда и все напечатанное нами в Лондоне покупалось на корню. Мы стали издавать колокол, и он пошел. Мы с Ворцелем видались редко, он радовался нашим успехам с той внутренней, подавляемой, но жгучей болью, с которой мать, потерявшая сына, следит за развитием чужого отрока. Время роковой альтернативы, поставленной Ворцелем в его «теперь или никогда», наступало, и он гаснул. За три дня до его кончины Чернецкий прислал за мною. Ворцель меня спрашивал, он был очень плох, ждали его кончины. Когда я приехал к нему, он был в забытьи, близком к обмороку. Бледный, восковой, лежал он на диване, щеки его совершенно ввалились. Такие припадки с ним повторялись в последние дни. Он привыкал быть мертвым. Через четверть часа Ворцель стал приходить в себя, слабо говорить. Потом узнал меня, привстал и лег, полусидя на диване. «Читали вы газеты?» — спросил он меня. «Читал». «Расскажите, как идет Невшательский вопрос. Я не могу ничего читать». Невшательский вопрос – попытка восстания в Невшательском кантоне против правительства Швейцарии, произведенная в сентябре 1856 года сторонниками Пруссии и приведшая к угрозе войны Швейцарии с Пруссией. Невшательский конфликт урегулирован в марте 1857 года. Я ему рассказал. Он все слышал и все понял. «Ах, как спать хочется! Оставьте меня теперь! Я не усну при вас, а мне от сна будет легче». На другой день ему было получше. Ему хотелось мне что-то сказать. Он раза два начинал и останавливался. И только оставшись со мной наедине, умирающий подозвал меня к себе и, слабо взяв меня за руку, сказал: «Как вы были правы! Вы не знаете, как вы были правы! У меня лежало это на душе, вам сказать. Не будем больше говорить об них. Идите вашей дорогой». Он поднял на меня свой умирающий, но светлый, лучезарный взгляд. Больше он говорить не мог. Я поцеловал его в губы и хорошо сделал. Мы простились надолго. Вечером он встал, вышел в другую комнату, хлебнул теплой воды с джином у хозяйки дома, простой, превосходной женщины, религиозно уважавшей в Ворцеле какое-то высшее явление, взошел опять к себе и уснул. На другой день утром Жабицкий и хозяйка спросили, не надобно ли ему чего больше. Он просил сделать огонь и дать ему еще уснуть. Огонь сделали. Ворцель не просыпался. Я уже не застал его. Худое-худое лицо его и тело было покрыто белой простыней. Я посмотрел на него, простился и пошел за работником скульптора, чтобы снять маску. Его последнее свидание, его величественную агонию я рассказал в другом месте. Прибавлю к ней одну страшную черту. Ворцель никогда не говорил о своей семье. Раз как-то он искал для меня какое-то письмо, порывшись на столе, он открыл ящик. Там лежала фотография какого-то сытого молодого человека с офицерскими усами. «Наверное, поляк и патриот», — сказал я, больше шутя, чем спрашивая. «Это», — сказал Ворцель, глядя в сторону и поспешно взяв у меня из рук портрет, — «это мой сын». Я узнал впоследствии, что он был русским чиновником в Варшаве. Дочь его вышла замуж за какого-то графа и жила богато. Отца она не знала. Дни за два до своей кончины он диктовал Мацине свое завещание. Совет Польше, поклон ей, привет друзьям. «Теперь все», — сказал умирающий. Мацине не покидал пера. «Подумайте», — говорил он, — «не хотите ли вы в эту минуту...» Ворцель молчал. «Нет ли еще лиц, которым вы бы имели что-нибудь сказать?» Ворцель понял. Лицо его подернулось тучей, и он ответил: «Мне им нечего сказать». Я не знаю проклятия, которое ужаснее звучало бы и тяжелей бы ложилось этих простых слов. Со смертью Ворцеля демократическая партия польской эмиграции в Лондоне обмельчала. Им, его изящной, его почтенной личностью она держалась. Вообще, радикальная партия распадалась на мелкие партии, почти враждебные. Годичные митинги в разбивку стали бедны числом и интересом. Вечная панихида, перечень старых и новых потерь. И, как всегда в панихидах, чаяние воскресения мертвых и жизни будущего века. Чаяние во второе пришествие Бонапарта и в преображение Речи Посполитой. 2-3 благородных старца остались величественными и скорбными памятниками. Как те длиннобородые седые израильтяне, которые плачут у стен иерусалимских: Они не как вожди указывают путь вперед, а как иноки могилу. Они останавливают нас своим. «Стой, путник! Могила героя!»